Следующее слово предоставляется человеку, который также в спорте достиг значительных успехов, имеет большой опыт публичных выступлений, в том числе является даже, можно так сказать, и проповедником в некоторых слоях общества, по крайней мере, групп людей, особенно занимающихся спортом. И это Андрей Кочергин, пожалуйста. И тема его сообщения, беседы «Как работать с аудиторией». Тема очень практичная. И, пожалуйста, если будут возникать вопросы, можете заранее их готовить, записывать, для того, чтобы мы потом смогли их также все осветить.
Царю небесному петь не буду, наверняка это сделали до меня. Сегодня, видимо, не первое мое выступление. Тем не менее, значит, мне хочется начать вот некой преамбулой о том, что мы здесь собрались по совершенно определенному поводу. Ну, во-первых, когда встречаются люди, есть такая журналистская аксиома. Когда ты даешь интервью, звучит это примерно так. Где я, кто и что случилось? Зовут меня Андрей Кочергин. Передо мной миссионеры, которые, видимо, хотят повысить свой профессиональный, ну, назовем это профессиональным уровнем. Явно, что вы не профессионалы, не получаете за это деньги. Но тем не менее, да, очень емкое выражение профессиональный уровень. И мы находимся в Петербурге. То есть мы под Петербургом, потому что, видимо, территориально мы к этому месту как-то привязаны. Так вот, непостижимо сам факт сегодняшнего вот события. Потому что на сегодня в России вдруг появились люди, которые готовы заниматься исправлением вот той ситуации некрасивой, которая сложилась за последние годы в области православной церкви. Более того, если мы говорим о православной церкви в отрыве от социальной некой сферы, то мы сразу начинаем грешить отчуждениями, потому что не существует даже здоровья человека вот, как такового. Существует социальное, физическое и духовное здоровье. Причем это вещи комплементарные, потому что выбери из этих трех частей одно, и две другие не удержатся. Знаете, как табуретка на трех ножках. Самая жесткая конструкция, кстати говоря, если по сопромату смотреть. Не четыре ножки, а именно три. Вот одну из них убери, и она упадет. Социальное, духовное и физическое. Если у вас на душе что-то не так, если вы чувствуете себя неловко, то вы не уверены в той среде, в которой вы живете, и постепенно ваше здоровье будет ухудшаться. Угробь вам здоровье, и вы, к сожалению, будете думать больше о нем, чем о тех вечных вещах, которые ведут вас к свету, ведут вас к Богу. Получается, что все три штуки должны быть, ну, некоторым образом обращены на них ваше внимание. К чему это говорю? Я повторю слова, которые мне показались очень-очень емкими и прям промыслительными. Первая встреча с вашей организацией у меня произошла в Петербурге, и там присутствовал после меня, выступал батюшка Яким Пар. Он выходит и, значит, знаете, как вот, помните о русской там рыбалке, да, тост должен быть как выстрел. Он выходит и говорит, невозможно отдать то, чего не умеешь сам. И что вроде нового сказал? А на самом деле, получается, что если мы не являемся теми людьми, которые на полном серьезе, без гордыни, но с пламенем в сердце, хотят стать святыми, как мы можем призывать к святости людей окружающих? А православный человек не может быть не святым, ну хотя бы в желании, в стратегии развития. Что такое, кстати, есть стратегия? Это направление движения, а тактика – это те шаги, которыми это добивается. Так вот, непостижимым образом мне встречаются люди, не про вас, речь о вас, к счастью или к сожалению, не знаю практически никого, попадаются люди, которые, фундаментально изучая святых отцов, начинают жонглировать какими-то фразами, не имея за душой практически ничего. И когда мне очередной какой-то праведник начинает призывать меня к смирению, утверждая, что я впал в прелесть из-за того, что я, не будучи рукоположенным священником, либо там монахом, начинаю говорить о Боге, мне сразу возникает вопрос, извините, вы кто? Он, ну как же, у меня есть имя и фамилия. Нет, это не важно, это маме так важно ваше. Вы что сделали в этой жизни? Вера без дел мертва, ровно по апостолу Якову. И если наша вера не выплескивается в окружающий нас мир, значит она неполноценна в части дееспособности своей. И здесь подход к этому вопросу крайне простой. Посмотрите на Спасителя. более деятельного человека в нашей церкви, да его и не было, чем не пример. И вот тут, личность человека, личность, его вот эта интегрированная личностная составляющая крайне важна. Потому что когда мы именно живем жизнью праведной, когда мы понимаем, что православие – это те правила движения, которые не позволяют нам разбиваться на крутых поворотах, не давить старушек под колесами и достигать той цели, которую мы поставили, когда эти правила становятся для нас абсолютно выполнимыми и непререкаемыми, в этот самый момент непостижимым образом жизнь наша, именно социальная, начинает приобретать те формы, которые можно назвать общинной православной жизнью. То, что мы, к сожалению, сегодня потеряли. То, когда люди приходят в храм, раз за разом видят одни и те же самые лица, но это не община, это не семья. Они приходят к Богу, они занимаются индивидуальным творчеством, что замечательно совершенно, но они забыли, что они в России. Они забыли, что община – это та самая большая церковь, а семья – та самая малая церковь, где во главе стоит Христос, и Он ведет нас к какому-то совершенно определенному шагу, к какому-то совершенно определенному действию, которое выведет нас именно к свету, и мы отмоемся от той заразы, от лукавой грязи, которая прилипала нас за эти десятилетия безбожия, и того свинства, извините за мой французский, которое происходит сейчас в отношении любого православного человека, если он действительно православный. И вот здесь еще раз говорю, личностные качества, личностные каждого из нас, если мы дерзновенно хотим кому-то что-то рассказать, тем более о вещах, ну, величие которых столь непостижимо, что прикасаться-то к ним, извините, с непомытыми руками как-то неловко даже. Здесь вот такая штука. Почему это именно очень важно? Ну, наверное, вы знаете, существует... Вы знаете, опять же, я Акима Пара приведу, мы с ним на эту тему дискутировали. Я ему говорю, ну, привел пример. Вот насколько, говорю, странные вещи порой происходят, когда видишь молодого монаха, который явно был подстрижен, ну, достаточно юном возрасте. Да даже не так, пример простой приведу. Я на Афоне, в монастыре Дахиар, ко мне подходит грек молодой. Ему лет 18, наверное, может 17, я не знаю, ну, борода не растет, короче. Он на меня смотрит, а мне форма военная, но я военный человек. Он мне задает очень простой вопрос. Ты людей убивал? Понимаете, вопрос, который поставит любого человека в тупик. Я говорю, через переводчика, я говорю, а что за вопрос такой странный? Он говорит, убивал. В аду сгоришь. Разворачивайся и уходит. Вот ни больше, ни меньше. Где тут неправда? Неправды тут нет. Все, все правильно. Все правильно. Но по букве, а не по духу. Это как вот только что предыдущий выступал спикер, когда мы говорим о том, что ну ведь это скотство же. Молодая девчонка дупасит такую же девчонку по морде. По морде, кулачищами, нос разобьет, синяк наколот. Это что, красота? Друзья мои, красота. Потому что мы показываем, какие мы готовы к борьбе. Мы несем в себе веру православную, которая в каждом деле, и нет проклятых мест для православного на этой земле, нет и быть не может. Как нет проклятых дел, если они со Словом Божьим и под благословление подошли. Благословил священник и на себя принял, даже если предположительно дело спорное, как война, например. Ну уж куда более спорное дело, когда людей-то убивают. Но есть полковой священник, есть духовный отец, который благословил. И человек идет и выполняет свой воинский долг. Подпадает потом под эпитимию лет 10-15, если батюшка жесткий, без причастия. Ну, мало ли он в лукавстве каком или там в прелесть впал после убийства. А то и не подпадает. Но тем не менее, еще раз говорю, что каждое дело, абсолютно каждое дело в нашем сердце должно пройти через православное осмысление. Когда осознание произошло, и мы понимаем, что мы собираемся делать, потом мы осмысляем это и умополагаем. Как же это сделать может именно православный человек? Еще один пример, забавный. Меня приглашают сопровождать, значит, экспедицию РТР-2 на Тибет, в горе Кайлас. Я по серости своей не знал, что это такое. Ну, слышал, чего это такое именно, я не знал. Значит, объяснилось примерно так. Ну, когда будем подыхать, а там что-то 6 тысяч метров, значит, Кочергин всех вытащит. Ну, он такой специальный пассажир, он нигде не умирает никак, он не убьет никто. Ну и, соответственно, значит, надо что-то, чтобы вытаскивал. Ну и, соответственно, его и взяли. Мордастый, значит, лысый и поволокет все, короче. Ну, я думаю, ну ладно, чего там. Ну и приехали, значит, ехали, доезжаем до Кайласа. Я возьми да и спроси, а что это такое Кайлас-то вообще? Они говорят, ну как, это же священная гора в индуизме и в буддизме. Я такой, о-о-о. А вот это хождение вокруг, что это такое? Ну это высшее, значит, проявление религиозных чувств в индуизме и буддизме. Я такой затрепетал слегка. Это как это? Это я же православный, как это? Куда это я пойду-то? А говорит, вообще-то на горе-то Шива живет. Я говорю, как Шива? Они говорят, а что, не знал, что ли? Я сижу в смятении, я их бросить не могу, мне специально для этого привезли. А идти с ними не могу, я православный. Я думаю, делать-то что? А там, надо понимать, это Китай, и там, а я ни одной антенны не видел, а линейка полная в телефоне, то есть, ну, она вот реально полная. Я думаю, господи, ну как мне быть-то, как мне быть-то, что же делать-то? И понимаю, что уже не иду никуда, ну потому что надо как-то объяснить, что я не пойду, и не потому что я испугался, а потому что, ну как-то я не могу, я же, ну крест на мне, куда? И вот мне, значит, приходит смс от человека, который креста на себе не носит даже, моего ученика. Как дела, Андрей Николаевич? Я говорю, Валер, ты понимаешь, говорю, вот сижу вот у подножия Кайласа, а там, говорит, Шива живет, ты же сатана, правильно, я почитал, кто это, ужас. Вот, я идти-то не могу, потому что, ну как я пойду? А он мне, человек, не несущий креста, отвечает, с истинной верой, да хоть на Голгофу. Господи, вперед! Ну-ка снимай рюкзак с яка. Рюкзак одел, а теперь подвиг. Как православные это делают? Обычно все шагают там с кислородными баллонами, с этими с палками, значит, там, рюкзачки на яка повесили, а то еще шерпа взяли, которые тебя несут там. Там, ну, жестковато. Я говорю, бегом побегу, спрашиваю шерпа. Слушай, а сколько местные ходят в Кору? Кора 52 километра. Высота перепад 4800, 6535, и там, ну, по ниспадающей, в общем, 52 километра вокруг. Он говорит, за день, в 7 часов утра выходит, в 11 приходит. Я говорю, побегу. Он говорит, не-не-не, вы не понимаете. Он говорит, видишь, вон там в 5 километрах перевал начинается. Извините, опять же, как скрывок было. Он говорит, ты там сейчас все заблюешь. Вот все, что видишь, будет все тобой заблевано. Все. Я говорю, точно? Он говорит, точно совершенно. Я говорю, попробуй. Так я бежал. Бежал, останавливался, ждал, смотрю, идут, хорошо, снова бежал. Не к тому, что я такой герой. Я не мог идти просто так, я же не индуист, не исповедую, я же не буддист. Нужно было делать подвиг, потому что, чтобы Господь не думал, что я в прелесть впал. Бежал и молился, молился и бежал, бежал и молился. И это правда. И тут поразительная вещь. У меня на ногах, вот как девушка сказала только что, вот не врала ни секунды, вот 100%, есть знаки, надо просто уметь их видеть. На мне специальные ботинки, они стоят нереальных денег. Это армейские ботинки, каркара, специально сделанные для тропиков, дезерт. Их даже не выдают спецназовцев, они их покупают. Это очень специальная вещь. Там 7 патентов. Там вибрамовская подошва, там гортексовская мембрана, там непротекаемые, там шнурки даже специальные, там все специальное. Я их в Мексику у них прошел, преподаю в академии в полицейской в Мексике. То есть я их притер, они не могли натирать. На мне специальные носки, ноги в мясо. Ноги в мясо. Причем я думаю, как это могло получиться? То есть я 4 года их не снимаю, эти ботинки. Почему там-то они так полетели? Потом, ага, еще одно испытание, грубо говоря, Господь меня тренирует. Такое тоже бывает. Опять вопрос интересный. Я бегу пока бегу, терплю. Остановлюсь, хочу сесть. Понимаешь, если сяду, лягу, не встану. И вот так 52 километра наярил. О чем я вам говорю? Вот когда я пытаюсь разговаривать с аудиторией, с ними разговаривает человек, который оббежал Кайлас, а в ботинках хлюпла кровь. И поэтому, что бы я ни сказал, меня слышат. Более того, сейчас вообще удивлю. Я тут то есть. Я вырос там, где я вырос, среди уголовников в пригороде Челябинска. И человек тяжелый на самом деле. Я боевой офицер, и со мной сложновато. Более того, вижу 100 килограмм, и я каждый день практически тренируюсь. А то бывает по 2 раза. То есть реальный видом спорта, который позволяет мне думать о том, что я что-то умею в этой жизни. И поэтому, когда какой-нибудь очередной человек, толкаемый какими-то странными чувствами, ну, сейчас я поэтому в адекватной аудитории, да? А я ведь даже не спрашиваю, кто ко мне приходит. Когда я в очередной город приезжаю, я не спрашиваю, кто придет. И когда встает человек и начинает мне, про мою веру Христову, какие-то помои показывать. Ребят, ну я ведь помолясь, так его будет приделать Будюновку. И самое забавное, вы не поверите, это так работает. Руки еще ни разу не распускал, клянусь. Но вот эта решимость человека в любой момент понимать, осени десницу своей уста, возводящие хулу на Господа, освети руку, я это в голове-то держу. Не потому, что это как бы вот оправдание некое, а как та позиция, который позволяет мне в каждое слово добавить несколько грамм свинца, чтобы оно услышимо было. Ни с кем никогда не заигрываю. Никому никогда не пытаюсь ничего внушить. Я говорю о своем жизненном пути. И не поминая Бога, я говорю о Боге. Потому что в каждом дне моей жизни, как и в каждом дне любого православного человека, на первом месте стоит Бог. И тогда все остальное встает на свои места. Жаль, что слова не мои. Уж больно красиво звучат. Ну и что бы я хотел, грубо говоря, вот, ну, знаете, вот как вот, вышел парень, сейчас объясню, как проповедовать, да? Во-первых, с какой перепугу я вдруг начал вообще этим заниматься? Для меня это вещь совершенно непостижимая. Несколько лет назад, по-моему, что лет 8-9 назад, моего товарища одного, были получены от Римской католической церкви непостижимые совершенно реликвии. Это кусок животворящего креста, кусок Титуса, если кто знает, это такая Иисус Назарей, царь иудейский, такая табличка. Копия плащаницы, которая всего 20 штук была сделана. И гвоздь, тот самый гвоздь. Отлитый в серебре, точная копия того гвоздя, который хранится, соответственно, в соборе Петра и Павла в Риме. И приезжает Серафим Звягин, архимандрит, очень старый дедушка, уже старец. И он, на этих событиях, пытается встретиться с пастой. А что такое старец приехал? Вот бывают, кто-то видел, может быть, когда вот прям старец в миру там появился, и вот вокруг него там люди, каждый прикоснуться, что-то спросить, там какие-то требы свои, там, ну что-то такое происходит непостижимое. И он такой сидит, к нему, собирает весь народ, как-то там такой большая какая-то толпа, там конференц-зале примерно такого размера. И тетки, с ним-то пришли, за ним следом сели, а тут еще понабежали. Начинается какая-то вот такая, вот опять чепуха. И я услышал, что одна садится, он меня любит, а я его не люблю, а я его люблю, она не любит, а что мне делать? А он худенький такой, маленький, у него животик какой-то большой, там, не знаю, то ли, думаю, болеет чем, то ли у него грыжа. И как-то ему так плохо, он бледный весь. И он, деточка, вот спаситель там, и пытается ей как-то иносказательно, чтобы не обидеть-то. Объясните, как жить-то надо. Она говорит, да ты мне по-простому скажи, я его люблю, он меня не любит. Один подошел, второй, третий. Я сижу и спрашиваю себя, лысый, ты что тут делаешь, не понимаю. Я что тут делаю? Мне что, хочется любить, не любить спросить, что ли? Нет. Думаю, что я пришел? Старичок бедный, замученный, ну куда я к нему-то, чего? Ну, есть один вопрос, сейчас задам. А у меня, я был на Кипре, в командировке, и попал в Кикосе, по-моему, называется, монастырь, там, там много монастырей, и там есть евангелистом Лукой написано один из первых образов Матери Божьей. Чуть ли не говорит, не первый. Прям Матерь Божья чуть ли не с натурой, короче. И она замироточила, плачет. И монахи, мне как-то так непостижимо, опять же, про случайности речь, да? Случайно совершенно монахи передают мне слезки вот этой Матери Божьей в пакетике. Так вот просто подошел такой и начинает очень плохо по-русски спрашивать. Русский, из России, откуда? Как вот оказался там? Говорит, подожди, сейчас. И выносит эти вот пакетики. Говорит, на. Она закрыта пологом, потому что люди слепы. Ну, такая традиция там. И у меня эти вот пакетики, я думаю, куда я его дену там? Взял да спрятал вроде как, да? У меня один себе оставил, он по сей пору лежит на моем домашнем алтаре. А второй, говорит, дай ему батюшке-то благословлю. Я ему говорю, сажусь и говорю, батюшка, а вот это, я приехал с Кипра, вот это слезы Матери Божьей, нам сейчас, может, слышали, мироточит, там, слопотворение, там очередь стоит, там, чуть ли не до лимосола. А он мне говорит, а мне в руки-то ничего брать нельзя. Поэтому ты давай пасты благослови там. Ну, я говорю, хорошо. Я взял, отдал, там чуть не в драку, я не смотрю, Господи, там поубивали друг друга. И сижу, спрашиваю, батюшка, ты знаешь, говорю, что я всю свою жизнь калечу, убиваю людей и учу людей калечить и убивать. А я православный или нет? Он на меня посмотрел, говорит, подожди секундочку. У него портфельчик такой демонтиновый. Он его опускает, мама помирала, крест благословила. Крест достает, между нами кладет. Вот так вот. Я думаю, ну все, перепугал деда на смерть. Все. Он такой, что там про убийство-то? Я говорю, я военный. Я говорю, вон эти лопоухи, их отправляют в Чечню, их там дядьки бородатые голову режут. Потому что я не научил ни стрелять, ни воевать, ничего не научил. А у меня сердце рвется, я же православный, я не могу так. А он посидел. Вдруг хватает меня за руку, только что не брал слезы Матери Божьей, говорит, проповедуй, иди. Я говорю, кто? Он, ты, иди проповедуй. Я говорю, я? Он говорит, ты. Я говорю, я кто? Он говорит, иди и проповедуй. Я встал да пошел. Мне спрашивают, что он тебе сказал только что? Я говорю, да какую-то ерунду сказал, может он старенький, может уже утомили до такой степени, что уже все ему, короче. И ушел. А потом вдруг меня приглашают первый раз, значит, книжки вышли мои какие-то там сумасшедшие совершенно, лучик там, сумасшедшего. Ведь не мог бы выступить перед семинаристами в Саратове и перед монахами. Я говорю, мог бы, а тема-то какая? А говорит, ну да, прям про подвиг. Что такое подвиг в жизни русского человека? Я говорю, подвиг знаю. Нет, подвиг я знаю, что такое. Я знаю, сейчас скажу. Я вышел, как дал там часа на 2-3. И как понеслось. Я думаю, Господи, вот каким таким промыслом непостижимым? Ну вот как не хотел, не просился, не лез никуда. Да мне, собственно, собой бы заняться там, да, чего ж мне там делиться. А тем не менее, выходишь, и человек явно неграмотный, явно не образования какого-то логического нет. Явно я многие вещи не знаю. Но тут, чтобы не запутаться, грубо говоря, говоришь о своей жизни опять. И о том, что у меня есть вера Христова. А без нее он просто петля. И когда говоришь, вот, а вот еще было, а вот еще. Смотришь, люди все поняли. Мне за язык-то не поймать, потому что я в том смысле, что ладно бы я сидел, а вот цитата такая, и надо понимать вот так. А вот эта цитата вот такая, и вот так надо понимать. А мне в контргумент нет. А вот есть мнение, что по-другому. А я вот не лезу. Ну, во-первых, потому что грамоты особо не хватает, что правда. А во-вторых, а зачем мне, грубо говоря, прятаться за этим совсем, когда столько раз Господь миловал, когда вокруг все упали, ты себя трогаешь, ну что-то я не понял. Ага, Господи, спасибо, понял. Еще раз так. И так 5-7, и все думаешь, Господи, ну вот что я тут делаю, зачем я нужен-то? А потом оказывается, что вроде спортсмен на живой бой целый придумал там в стране, там все спецподразделения стрелять учу, личная охрана президентов тренирую. И все это ни о чем. Все это ерунда. В сравнении с тем, что просто вышел, про веру поговорил, про свою, которая мне жить помогает. И людям тепло стало. Все говорят, а это который там вот это там, как мне эти язычники там все эти там. Это который там про ихнего еврейского бога рассказывает. Да-да-да-да-да, который про ихнего еврейского бога рассказывает. Это вот оказывается, вот я кто теперь. И нормально, слава Богу. Слава Богу, что так. Так вот, к чему речь? Мы там, тема спича моего была заявлена, как работать с аудиторией. Никогда в жизни не получится работать с аудиторией, если вы не поймете, кто вы. А поймете, кто вы только тогда, когда, обернувшись назад, вы увидите несколько событий, которые ярчайшим образом вам объяснят, кто именно вы сейчас на этой земле. Что подчеркнет вашу уверенность в том, что следующие события, которые Господь явит перед вами, вы оправдаете с точки зрения веры своей и поступка своего. Не дрогните, не струсите, не подведете, не предадите. И вот тогда каждое ваше слово будет иметь вес с точки зрения того, что вы отдали кусочек своего сердца. А если вы не кровью пишете свою книгу, вы ее напишите мочой. А кому она нужна будет? Поэтому здесь вот то искреннее горение человека, который пытается отдать что-то очень-очень важное в состоянии спасти людей вокруг окружающих. Причем самое интересное, если вы будете надеяться на то, что у вас получится, то, к сожалению, у вас не получится ничего. Здесь, как батюшка Серафим говорил, делайте для Бога добро, не делайте для людей. Человек слаб, и это правда. Когда вы будете ожидать какие-то события, что наконец-то получилось, что побежали воцерковляться, побежали креститься, ну это будет на самом деле опять же элемент гордыни, более чем в этом уверен. А когда вы были должны, вы обязаны были не молчать, вы обязаны были прийти к этим людям на помощь, либо потому что они звали вас, и вот тогда непостижимым образом все будет происходить само собой, то есть как раз таки по воле Божьей, а не по вашей. Мне видится это очень важным, и я принял на себя некое послушание. Во-первых, это чайные все письма, которые ко мне приходят. Это нереальная работа, потому что я спать ложусь где-то часа в 2-3, а по староармейской привычке я встаю в 7, и ничего с собой поделать не могу. Ну и вот так уже продолжается бесконечное количество времени, я уже просто обалдел, честно говоря. А второе, я еду туда, куда меня зовут. Ну вот, например, сегодня я здесь, завтра я в Пскове. 6 числа я в Николаеве, 13 я в Одессе. То есть у меня, по сути, получается, что в каждую субботу, воскресенье, я куда-то еду. Слава Богу, православные зовут, что-то спрашивают. Но при этом, при всем, у меня еще один момент такой. Я же забавный. У меня возьмут ли про что-нибудь про стрельбу спросят, я отвечу там. Ну, потому что я как раз-таки очень в этом деле преуспел здорово. Я рекордсмен вооруженных сил по стрельбе из пистолета, ну и, соответственно, спецподразделение учил стрелять, и как бы наработан очень большой опыт в этом смысле. Я тренер приличный. Вот девочка чемпион мира, вот тут сидит вот моя очень любимая воспитанница, трехкратная чемпионка мира по карате кикбоксинг, заслуженный мастер спорта международного класса еще по тайскому боксу. То есть вот воспитали девчонку. И, кстати, по поводу постов. Значит, я и Елена, лет 5 мы уже мясо не едим, наверное, да? 5 лет не едим мясо вообще. А произошло чудно очень. У меня батюшка Илья, это иеромонах Уфтиной пустыни по дворе на Васильевском острове, который... Он-то человек, такой донской казак, и он такой человек, без сантиметров мне что нравится, военный. Где я их нахожу, понять не могу. Мы каким-то там непостижимым образом прилепляемся друг к другу. Я ему, значит, однажды звоню перед постом и спрашиваю: батюшка, вот вы знаете, там у меня вот тут соревнования, тролливали, а я тренируюсь вместе с ребятами, то есть я не могу не тренироваться, потому что мне нужно понимать вот внутреннее состояние, грубо говоря, того, что происходит. Я, то есть, не рассказчик, я показчик. Вот, я говорю, а можно мне рыбку благословить хотя бы в пост? Он так помолчал, ты что, сумасшедший, что ли? Я говорю, в смысле? Он говорит, я монах, ты меня просишь грех благословить? Хочешь жрать эту рыбу, жри и кайся потом. Думаете, ел эту рыбу? Все. Как бабушку умыла. Никакой рыбы больше в посту. Так я и мясо перестал. Я и пить перестал. И самое интересное, вот не поверишь. Лена, например, стала, еще раз говорю, два раза, вот она заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира, там, 12-кратная России, трехкратная Европы. Там все на свете, короче говоря. По кикбоксингу решили выступить по тайскому боксу. Два раза чемпионка страны, призерка мира и Европы. Мастер спорта международного класса. Решила выступить по жиму лежа. Вот этот маленький человек. Чемпионка Питера по жиму лежа. Мясо не ела. Не ест лет 5. Но как бы вот мы решили, что мы вот не будем, и не едим. И нормально, и вообще не паримся ни о чем. Ну, потому что батюшка благословил. Тут же опять же момент такой небольшой. Как бы в прелесть не впасть. Многие начинают сами себя истязать. Ну давайте в Египет потихонечку носить и так далее. Если батюшку не благословил, нельзя. Потому что здесь элемент, еще раз говорю, вот этот вот энтузиазм внутренний подразумевает, а не сделать ли мне как-нибудь еще? А с чего ты взял, что-то благодать для тебя будет? И здесь, еще раз говорю, благословление духовника, который вас как облупленного знает до молекулы, это очень важный момент. Любое дело. Поэтому, когда я вот здесь выступаю, я выступаю не потому, что я так решил, а потому что покойный ныне Серафим Звягин сказал мне проповедуй. А батюшка ему сказал, езжай и езжай. Я вот не поленился, вот ребята, кто со мной ехал, я еще раз ему перезвонил, сказал, батюшка, еду в Лугу, с Богом, давай. Все. Поэтому влияние, скажем так, и роль духовника в роли любого проповедника, это, грубо говоря, необходимое и достаточное условие. Ну, во-первых, это тот человек, который в конечном итоге сформирует ваше представление о вере. Это человек, который сформирует ваше представление о самом контексте преподавания, если назовем это слово преподавание, уже извините, пожалуйста, за цивильные термины. Опять же, непостижимо. У меня есть очень близкий мой товарищ, который благословил как бы крайнюю мою книгу под названием «Или смерть», посвященную как раз-таки православию или смерти, что там греха таить, просто мне сказали, что если так будет звучать, то твоя книга со склада не выйдет. А мне как-то стало как-то очень грустно, потому что я в этот раз не стал пользоваться какими-то издательствами, выпустил на свои. И сделал игриво. Ну, во-первых, я там понятно, каким языком разговариваю, когда на обложке слово «православие», наверное, не может быть в тексте слов грубых или каких-то слишком ожесточенных. А я, бывает, и порой такой, я говорю, все-таки офицер, и говорю о вещах порой очень тяжелых. Поэтому решил, с одной стороны, не хотелось бы некоторым образом омрачать само понятие своим этим залихватским поведением. Во-вторых, хотелось бы, чтобы все-таки она вышла, эта книга, из издательства, чтобы ее не арестовали. Они так и передали. Будет написано «Православие или смерть», все, книга никуда не выйдет. Арестуем прямо на входе. Я говорю, хорошо. Сделал многоточие, написал «Или смерть». Вы просто или знак поставили. Пускайте, как гипотеза. Так вот, в конце добавил, что все-таки гипотеза доказана, православие или смерть нам. Вот примерно так. Ну и, собственно, майка вот. Православие или смерть. Ох, я болтлив. Ну, в общем, закончил такую коротенькую преамбулу, а теперь, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Да.
Еще раз здравия желаю. Вопрос заключается в следующем. Ни для кого не секрет, что силы зла активно лезут в власть, и гомосексуалисты очень хотели бы видеть своих кандидатов не только в президенты, но и в мэры. Многие гомосексуалисты являются мэрами городов. Не собираетесь ли вы своим опытом, своим действительно обаянием идти в политику, создавать партию, может быть, как-то идти во власть, когда у вас президентские выборы?
Вот смотри, как прикольно спросил. Не в курсе, что гомосексуалисты лезут во власть? Не хотел бы ты во власть? Ребята, значит, искренне признаюсь.
Все, нет, просто они...
Я все понял, я все понял.
Не хочется их
я
видеть,
все
хочется
понял.
Видеть вас.
Все понял. С моим обаянием точно 100%. Значит, друзья мои, значит, давайте разделим вопрос на две части. Вы знаете, веруйте в Бога, и врата ада не одолеют вас. Здесь штука-то какая, что мы прекрасно понимаем, что сегодняшняя политическая и духовная в большей степени, помните, как я только что говорил, что существует здоровье социальное, физическое и духовное. Так вот, на самом деле, социальное здоровье – это внутриполитическая атмосфера. Самое страшное, что сегодня происходит в России, я в этом совершенно уверен, самое страшное, что у нас с вами окружает, и чем мы с вами заражены, мы не знаем, как нам консолидироваться, на основании чего. Мы даже люди православные, сидим тихонечко друг от друга отделившись. По сторонам не смотрим. Ну, потому что неудобно. Мы вот уже здесь, а еще большинство не познакомилось. Мы вместе, только каждый в своем. Потому что у нас нет ощущения, что нам хочется обниматься с каждым православным, идущим к нам навстречу. Идем по Венеции с Леной, там чемпионат Европы проходит. На встрече тут ребята с Украины, там называется вот гопли видоплясовый ансамбль. Я узнаю их, они узнают меня, и мы застеснялись. Я иду, как-то неудобно получилось. Ну, как себя вести-то в этом случае? И они, это же этот, который ты, смотри, этот, который ноги резал себе, так что там. И мы так мимо прошли. Я думаю, Лена, что я делаю? Что я делаю? Это же русские люди идут в Венеции. Их не так много. И мне слова не нашлось. Здравствуйте мне сказать, не выдавите себя. Это до какой степени мне надо было перепугать коммунистами за все эти 70 лет, чтобы я забился в эту раковинку и морду боялся высунуть. Посмотрите, мусульмане встречаются. Ингуши с чеченцами там всю жизнь никогда не дружили. Вы представляете себе встречу ингуша и чеченца в Петербурге? Да не зацелуют друг друга, дадут. Потому что земляки. Земляки, извиняюсь, мусульмане. А мы, православные, вдруг мы занимаемся личным смирением, крутостью непостижимой. Сами себе толкуете термины. Кто самый смиренный персонаж вообще в истории человечества? Аллилуйя! Христос. Это тот самый Христос, который ни секунды без дела не сидел. Который людей собирал. Который с людьми разговаривал. Чудеса всякие там изображал. Господи, прости, что он только не делал? Меня он выгонял, дубасил там, из храма выпинывал. Это тот самый Христос, который вопрос задал стражнику, зачем ты бьешь меня? Если не он нам пример, то кто? Если православный нам не брат, то кто? Мы кто? И мы никак не сообразим, и нам не оттает никак. Я приезжаю сейчас в Челябинск, только что у меня лекция была. Я говорю, ребят, ну, здесь-то понятно, мы по теме собрались, я так издалека и начался с Могилянки, да? А там пришел, говорю, ребят, вопрос задавайте, вопросов нет, стану, уйду. Они сидят, молчат. Я говорю, вот не представляете себе, если бы сейчас сидели мусульмане. Миллион вопросов бы возник. Понятно, не про православие, им не нужно тысячу лет. А вот про спорт, еще про что-нибудь. А вы каждый в себе 5-6 заготовили, и сидите не думаете, а что я-то первый? Сейчас меня увидят, я встану, а у меня, предположим, брюки мятые. И все увидят. Или еще чего-нибудь. Мы почему такие перепуганы-то? Где у нас простота? Если с нами Бог, мы почему такие застенчивые-то? Во всем застенчивые. И в политике в том числе. Ты на выборы ходил, что я дурак, что ли? На кухне сидел. Вот я сейчас буду в этом дерьме участвовать. Пускай эти участвуют. Они участвуют, вот эти, которые. И гомосексуалисты эти участвуют. И все мы молодцы, и у них получилось все хорошо. Еще раз говорю, наша беда сегодняшняя социальная, она вполне определима. У нас нет собственного государства. Православие в этом государстве не играет фактически никакой роли. Оно не является духовной основой в полной мере русской нации, которая раздираема ложными ценностями по Бисмарку, который говорил, дайте им ложные ценности, не убьют сами себя. Бисмарк, который был, кстати говоря, посланником Германии и жил на Выйской набережной. Вчера наблюдал вывеску на доме. Будущий канцлер Германии, Бисмарк, Отто фон. Так вот, если мы все православные, не будем заниматься политикой, Со срочностью до вчера, извините, ей займутся люди лукавые.
Тем более есть примеры православных политиков. Дмитрий Соловкин. Хороший правитель.
Я скажу более. Понимаете, какая штука? Что такое? Давайте Ленина вспомним. Не к столу будет помянуто, да? Что такое политика? Это сконцентрированная экономика. Без экономики мы сегодня не представляем, грубо говоря, содержание нашего социума. Если мы не говорим о том, что страна разворована, если мы не говорим о том, что нам остро не нравится положение, вообще вот экономическое положение в нашей стране, то, видимо, мы или душевно больны, или пьяны. Мне очень не нравится. Я человек, который занимаюсь, у меня такой многостаночник, вообще говоря, деньги зарабатываю. Все, что я перечислил там, по поводу стрельбы, преподавания и так далее, я такой даром все это делаю. Опять же, как послушание себе намерил и меряю все это дело. А занимаюсь и корпоративной идеологией, корпоративной инфраструктурой и финансовым мониторингом. Это все такие красивые слова, так, знаете, все обычно в Москве этим занимаются. А вот, и занимаюсь крупными компаниями. 5 лет отработал топ-менеджером «Газпрома». Поэтому я очень прилично понимаю, о чем идет речь. То есть, опять же, прикольно. То есть, я не ниже начитался, я внутри это видел. Я понимаю, что в нашей стране конец. Конец, совершенно экономический конец. Нам коллапс. Вот, только что компания Nissan объявила создание электромобиля, который будет участвовать в гонках Лиман. Он достигает скорости 300 км в час. Только что компания Tesla заявила о том, что замена электробатареи в электромобиле Tesla будет занимать 3,5 минуты. Все. Все. Нефть завтра никому не нужна будет. Сейчас идет разговор о том, что на Нобелевскую премию будет выдвигаться работа, которая будет звучать примерно так. Экономика планеты в отсутствии углеводородов, в отсутствии газа и нефти. У нас ничего, кроме нефти и газа, сегодняшняя государственная формация не развела. У нас полностью деградировавшее сельское хозяйство, у нас угробленная индустрия, у нас все угробили, кроме дырки в земле. Это не критика, это констатация факта. Потому что вы и я ничего для этого не сделали. Мы, люди православные, тот дар Божий, который нам, дом Матери Божьей, который нам доверили, мы почему-то решили, что мы тут не хозяева. Извините, а кто тогда? В этой связи нам до зареза, вот до невозможности нужна русская православная партия. Партия русского народа. Мы назвали ее национал-консервативной партией России. Монархическое, естественно, потому что мы люди православные, естественно, монархисты. Опять смешно. Мне священник Иерей пишет. Ну какой монархизм? Ну, Андрей Николаевич, ну взрослый человек, ну что какое-то ребячество какое-то. Я говорю, простите, пожалуйста, как переводится слово Христос? Он, ну чего вы опять переводите? Ну, простой вопрос, ну как это? Давайте пойдем на иврите. Машиах, Мессия, помазан Бог, царь. Царь. Если я православный человек, верующий в Иисуса Христа, я монархист по умолчанию. Это первое. Второе. Нет власти ни от Бога, по Павлу. Это к чему он сказал? Кстати, легендарная фраза, которую все перевернули по 74 раза. Это к римлянам послание, которое обожествляли кесаря. И он говорил, он же не помазанник Божий. Нет власти ни от Бога. Нам помазанник Божий нужен. Помазанник Божий. Лидер первый среди равных, которого Господь помажет на царстве. Моя позиция такая, я могу ошибаться. Имею на это право, но это моя позиция. Поэтому тупо иду к этой цели. Опять же, я думал бюджетно. Я называю себя политический микроб. То есть никто меня не поддерживает, сзади никого нет, слева-справа тоже никого, слава Богу. То есть когда меня под КамАЗ засунут, мне не будет как бы неловко, потому что никого за собой не утащил. Но тем не менее, совершенно уверен, что нам срочно нужна именно духовная и политическая жизнь в стране. То, что мы потеряли. Не схоластическое исследование веры логарифмической линейкой, штангенциркулем. Не игра в какую-то политику, а именно осознание ответственности перед Богом за душу свою бессмертную и за родину свою, что в принципе одно и то же. Ведь поразительно, знаете, что я вот удивительно? Вчера мы тут диспут вели с батюшкой с одним. Он говорит, что в твоем понимании духовность? Я свою как бы версию сказал. А потом, значит, он говорит, а у меня другое мнение. Я не поленился, стал для себя уточнять и вдруг понял, что, вернее, нашел такое утверждение, что духовность в личностном плане – это понятие совести. Как удивительно. Духовность нации и совесть человека – это сопредельные понятия, составляющие друг друга. И получается так, что духовность и состояние нации в конечном итоге зависит от духовности каждого из нас. Готовы ли мы жизнь свою за други свои отдать? Готовы ли мы потрудиться за Христа, а значит для Родины своей? И любим мы эту Родину так, как должны ее любить, как обязаны это сделать. И здесь, вот как только мы понимаем, что да, к сожалению, мы не баптисты и не свидетели Иеговы. То есть завтра нам за любовь к Богу дивиденды не прилетят. Это у них, если ты богат, ты угоден Богу. А у нас все так же по-прежнему, в игольное ушко не пролезть. И выходит, что странным образом любой православный человек вдруг становится оплеванным, погоняемым и избиваемым. И слава Богу. Потому что мы, видимо, уже подножие той самой горы, на которую зашел Господь. И в районе распятых нет. Как же это прекрасно. То есть не уличить нас в том, что мы за это что-то получили. Не уличить. И как же это промыслительно. Красиво как. По-военному, я бы сказал. Ну вот примерно так. Длинно ответил, ну, коротко не умею.
Ваше воинское звание.
Вы понимаете, ребята, я в трех ведомствах служу. И по сей пору у меня есть две вещи, которые, о которых я разговариваю. Я не разговариваю о том, где, кем, когда и для чего. И я не разговариваю о личных вопросах, типа, а сколько у вас семей народов? Потому что еще недавно, отвечу, ну, как бы маленький такой секрет открою, я вот до января месяца был советником президента Ингушетии по вопросам государственной безопасности. Президента Евкуру по вопросам государственной безопасности. Ответил на вопрос? Ну, к примеру, чтобы понятно, о чем идет речь. Поэтому не готов я на эту тему разговаривать. Да.
Андрей, вы наверняка общались неоднократно с неоязычниками, и очень много ребят в спорте увлекаются и в армии этими новыми веяниями. И очень интересно узнать, как вы выстраиваете логику общения, полемики с такими людьми. Спасибо.
Один из самых, наверное, острых вопросов. И я однажды буквально с дуру спросил старца одного, значит, Афонского. Я говорю, вот как вот с язычниками? Он как дал мне 3 часа разговоров, мне его не остановить, а он, значит, на такой волне и, значит, пошел. Вы знаете, в чем вот должна быть полемическая составляющая? Если правда у вас есть, она короткая. Знаете, как уголовники говорят, кто много говорит, тот врет. И здесь с ними они говорят, у вас Бог еврей. Или, например, Невзоров же красавец. Он говорит, ну они же Иегове молятся. Ну врет же, подлец. Ну потому что мы боремся триединому Богу, как минимум. А он переигрывает, а ребятам нравится. И они мне вопросы присылают такие. А я не лимит отвечаю, сижу. Им явно по 14 лет, там, да, этим детям, которые мне пишут. Ну как же, ну вот же вы же. Ну вы же такой прикольный парень. Ну куда вас? Вас же попы обманули, мироеды. Вы же книжек начитались какие-то наверняка. И с дуру пошли, значит, креститься. В крестик верите. Вы понимаете, какая штука? Значит, если только мы вдруг окажемся на одной горизонтали с людьми, с которыми мы дискутируем, мы, получается, теряем свой удельный вес. И мы теряем инструментарий решения задачи. Потому что у них вопросы, на которые ответ-то не требуется, он у них в голове. И здесь должен быть не симметричный ответ, а асимметричный. И как только у вас, понимаете, опять же, что такое субъект-субъектное отношение? Я все-таки кандидат педагогических наук. Я занимаюсь прикладной психологией. И когда я встречаю людей, которые пытаются сделать из меня ведомого, то есть он высыпает дома заготовленные вот какие-то такие страшилки, которые вот где-то вычитал, их редко бывает более 5 штук. Вот он говорит, у вас же написано, значит, в ваших священных книгах, что, значит, только дети Израиля там, ну, в общем, Господь сказал, что, в общем, вот дети Израиля, да, все остальных там не спасутся и так далее. Я говорю, написано правда? Он говорит, да. Я говорю, что такое скоктание? Он говорит, что? Я говорю, что такое грех скоктания? Он, это при чем? Ну, вы же по церковному славянски разговариваете. Ну, кто? Я говорю, ну, вы. Я? Он говорит, да-да-да. Ну, вы же вычитали вот эту фразу. Вы где ее взяли? Он говорит, в интернете. В каком интернете? Мы в книгах это читаем. Вы же на церковно-славянском должны разговаривать. Он говорит, нет. Я говорю, а где вы это берете? Кто перевел? Он говорит, или книгу читал, по-русски написано все было. Я говорю, издание посмотрите, это Лондон. Или Финляндия. Это адвентисты. Или свидетели Иеговы. Я православный. Это не ко мне. Но это первое. И второе, и третье. И когда мы начинаем говорить с ними даже по поводу источника, Вот знаете, какие вот я вот, не просто офицер, я военный аналитик. А информация считается достоверной, если она получена из трех объективно доказанных источников. Я говорю, вот смотри, у меня когда возникает вопрос, часто вопросы бывают очень серьезными, очень тяжелыми. У меня есть духовный отец. У меня есть первоисточник, первее которого быть ничего не может. Я проверяю и смотрю. Есть консенсус патрум, когда есть свидетельство отцов, коллегиальные, что вот это надо понимать вот так. Вы все понимаете вот прям как есть. Вы понимаете, вы же сами разобрались. Так вот, скоктание, грех, это почувствование половых органов не сладострастное. Ну, для смеха. Это мне Ванька Хлобыстин, дружок мой, подарил. Он говорит, сбегал к отцу, в смысле не к отцу, профессору Осипову, и говорит, батюшка, что такое скоктание? Он говорит, ну, честно говоря, неловко получилось. Вот не сладострастное почувствование половых органов. Ну, я, к слову, уже понял, чудное, я их постоянно на это скоктание ловлю. И вот и получается, что когда мы говорим с людьми вот этими чудными, они неплохие, они играются. Им подсунули игрушку, и они, ну как вот прикольно же, вот вышел такой там велеречивый, что-то такое там косички им заплетал, а мы сейчас его поймаем. А ну-ка вот давай нам объясни. Давайте объясню. Также у меня вот, например, уранополитизмом люди занимались, там в Москве меня пытались, значит, там бороть. И говорят, ну вот же, я Златоуст, тоже же был уранополитизмом занимался. Я говорю, да что вы? А вы в курсе, говорю, что он ошибся однажды? Конец света предсказал, не сбылось. Может быть, тут ошибся? Мне говорят, ну не было такого. Я говорю, да посмотрите сами, ну известная тема. Ну что, на самом деле, читают во всех лекциях, там, курс есть целый. Есть, есть такое. Потому что безгрешных нет, мы не папа римские. Это папа римский безгрешен. Так потому что не католики, отступники. Мы православные. Батюшка Серафим, умирая, говорит, Господи, дай еще 5 минут покаяться, грехи мои тяжкие отморить. Иоанн Кронштадтский, праведный, пишет в дневнике: не могу избавиться от сласти, сахар ем, ну как я без него не могу избавиться? Ну, ведь кладу и кладу, ну зачем мне этот сахар? Ведь он меня с ума сведет. Сласть меня погубит, сахар кладет. Ужас! Вот он сомневался, пойдет он в рай или нет с сахаром. А тут они все решили для себя. В этой связи, опять же, не может быть общих там принципов, да, вот, например, если, опять же, помните, не о букве, а о духе. Вот когда встает неоязычник и начинает бред нести, что с ним делать? Я еще раз говорю, я и в дыню могу дать. И это явно чувствуется. Ну, у меня аргументы, предположим, кончились, да? Может такое быть? Не вопрос. Я в рукопашную это перейду на 1, 2, 3. А ему страшновато, и он начинает уже думать, ну, может, мне сдуться все-таки в конечном итоге. Молодец, сдуваются. Такие бывают пассажиры. Преподаю, значит, ну как бы лекция у меня была 10 часов в центре Иоанна Златоуста в Москве. Ночь. Ну благо там хоть лето, да? Ночь. Они, метро не ходит. Люди стоят, думают, кто-то курит. Думаю, господи, в зале курят, что ли? Оказывается, окно открыли, там на улице уже, значит, они переживают судьбы Родины, там все такое, уже с папиросой там. И, значит, встает один такой веселый, говорит, ну вот вы говорите, что у вас русских нет, а вот у меня вот есть, потому что мне вот ваша церковь не нужна, меня батя воспитал, и, в общем, он у меня молодец, и мне ничего не надо, вот так примерно. И вот не надо мне уже церковь. Я говорю, хорошо, давайте поговорим. Он вас как воспитывал? Хорошо воспитывал, все правильно объяснил. Я говорю, знаете, какая непостижимая вещь. Вот все, вся наша цивилизация сегодняшняя, мы будем называть ее там европейская, ну, азиаты живут несколько по-другому. Мы некоторым образом там, некая азиатская там, прилагательно к Европе. Ну, мы азиаты, что там говорить. Византия, Византия. Так вот, вся наша духовная жизнь, вся наша этическая составляющая, она вся основана на христианстве. Ну, вся. Поэтому вот он язычник. Ну, хорошо. Я его спрашиваю, вы язычник? Он говорит, да. А можно узнать, вот вы язычник, вы чего делаете? Я, как православный, исповедуюсь, причащаюсь, читаю утреннее и вечернее правило, читаю молитвы перед кушанием пищи, перед началом любого дела, перепугался или расстроился, Отче наш почитал, Иисусову молитву, Богородице Дева радуюсь, ну как попрет. Чуточки вот у меня, как дал 33 раза Иисусову молитву там, и сихазмом занимается. Вы чего делаете? Мне вот интересно, если вы язычник. Ну, это такая любовь к природе. Я говорю, расскажу, какая любовь. А вы знаете, что вы как язычник обязаны весной, когда снег сойдет, сделать дырочку в земле и совокупиться с ней, чтобы была плодородной. Вы меня проверьте, я не вру. Вы пипиську засовывали в землю? Он, что? Я говорю, какой же вы язычник, уважаемый? Вы позор языческого имею понимания. Ну просто обхохотаться, говорит. Дальше поехали сейчас давайте. Вы знаете, что, например, когда мама отправляла сына на войну, она засовывала руку в промежность, терла, а потом по голове его мазала, чтобы его рана не касалась. С этим как быть? Вас не мазали этой штукой по голове? Он говорит, ну вы чего? Я говорю, ребята, это язычество. Вы почему про него ничего не знаете? Я не ленивый, я узнал. Мне прикольно было. У вас болван дома закопан где-нибудь? Он говорит, я вот не про это. Я говорю, вы и все ваше язычество заключено в отрицании православия. Забери у вас православие, язычество на этом закончится. Вы не язычники, вы псевдоязычники. Более того, есть у вас какой-нибудь первоисточник? То есть это не моя даже идея. Молодец, отец Кураев Андрей. То есть он прям красавец, тут я лучше не скажу. Он действительно академически, с скупым, неэмоциональным голосом, просто разобрал по запчастям вот отсутствие первоисточников. Но их тупо нет. Опять же, я читал Велесову книгу. Я говорю, простите, на каком языке вы ее читали? Она не может быть на кириллице. На чем она? Вы где ее видели? В интернете. Я говорю, интернет, извините, помойка. Так вот, вы прочитайте, пожалуйста, вот есть лекция филолога, явно не русского, явно не православного, а Велесовой книги. Уникальная вещь. Велесова книга, это знаете, как в свое время Маркс говорил, что национальный вопрос у вас больной зуб любого политика. Так вот, Велесова книга, это больной зуб любого филолога. Нет никакой Велесовой книги. Не существует. Разобщенные данные, которые подразумевают, что вот это она есть. И тут не в том дело, что я радостно потеряю потные ладошки. Нет. Я очень-очень хочу знать все про мою страну. Я категорически мечтаю узнать всю полноту истории ее, и дохристианскую в том числе. Волею судеб, и я тут ни при чем, этой истории нет. Не надо ее выдумывать на коленке. И меня оскорбляют всякие самоделки на типа Задорнова, который вдруг из клоуна стал филологом, антропологом, историком, еще бог знает кем. Меня оскорбляет господин Жданов, который оказывается, что Евхаристия у нас это неправильно делается, что вино, это все это вранье, и все это не так делается. Вот это было первое вообще. Иисус Назарей, оказывается, Назарей, это было монашеское звание. У нас, оказывается, спаситель монахом был. Это он, я обычно хочу сказать, дилера меняйте, но дрянь вас убивает, не курите больше. Ну что вы несете? И вот с этим, человеческим материалом приходится работать, извините, да? Так, еще вопросы будут? Ну, дайте-ка, я не знаю.
Я так понимаю, по отношению к другому человеку, вернее, если к вам кто-то подойдет, ему будет очень сложно доставить вам боль. Я в интернете видел ролик, где вы шнурком тянули несколько таких плотных мужчин и падали в обморок. Скажите, насколько это вот, ваше чувство? Страшно падать в обморок? Или, то есть это грань, к которой вы специально идете?
На самом деле это элемент моей подготовки, и одно время я понимаю, что я сотрудников, значит, не могу издеваться над ними. Вы знаете, очень, сотрудники спецподразделения очень трепетные, они как балерины. Вот его что-нибудь сделаешь, а потом ему на работу завтра. А ты взял, угробил, они лежат больные, все побитые. А кто будет задание выполнять? И получалось так, что мне как бы трогать их нельзя было. А у меня есть буйно помешанные такие. Все же ребята у нас веселые. Я говорю, ребят, кто хочет заниматься, значит, там, стритфайтингом? Приди, давайте семинар проведем. Ура, приехали. Подрались там, я не знаю, там, затянулись. Я показывал, на самом деле, значит, после моей диссертации, которая являлась основой, я доказал за... Я самый старый аспирант в истории человечества, наверное, был. Потому что я с 97 года защитился в 11 году. Вот представьте, сколько лет. Мне говорили, никогда не защитишься. Никогда не... Вот этот бред... С 97 по 2011. 15 лет. Никогда. Мне благо там научный руководитель, молодец, он меня отчислит, снова возьмет, отчислит, там, потому что 2 года больше нельзя. У меня вот таких циклов там было, это просто нереально. И мне говорили, ты советского офицера ногами в морду пинаешь? Я говорю, ну да, в общем, пинаю. Как ты можешь, ты подонок, негодяй. Я говорю, ну да, в общем, а чего? Они куда пришли служить? Я сейчас вот их вот так жути нагоню такой, как прям Александр Васильевич Суворову. Тяжело учение, легко в бою. А чтобы не было, совесть моя не трепыхалась по ночам, я не рыдал в подушку помятую, я на себе сначала все испытал. Сел, разрезал ногу и зашил ее прямо под камеру. Взял петлю, накинул, взял 2 кабана из спецназа северо-западной таможни. Килограмм под 90 каждый. Я говорю, пацаны, давим, потому что если не будете давить, неловко получится, подумайте, я с вами договорился. А чтобы разговоров не было, я говорю, вытяните, я вас потащу за собой. И они ехали сзади вот так. Я шею себе порвал. Я к чему все это рассказываю? Это не потому, что я хотел лихость проверить, и насколько у меня там лопнут у меня сосуды в мозге, инсульт у меня хватит или нет, да? Интересно же посмотреть. Ну, к примеру. Нет, не в этом дело было. Дело в том, что в наставлениях во всех, я же военный, так вот во всех наставлениях написано, что самый простой способ снятия часового – это удавка. 20 секунд человека нет. Он падает в охранительное торможение, в обморок. Я говорю, нет, не упадет. Если его духовная составляющая, позволит бороться. Я говорю, хотите увидеть, что такое смерть? Сейчас покажу. задавили, дышать. Вот только он дышит, борется, сражается, это длится какое-то время. Только он перепугался, и все, ушел. И мы начинаем доставать его уже оттуда. Вот для чего это сделано. Достали. Как там? Да ничего такого. Страшно? Да нет. Ты только что был убитым. И при этом ты остался живой. Вот в чем смысл этого тренинга. А не то, что я какой-то там извращенец, мне хочется смотреть, как они там кровища там течет, там, не знаю, там, тролливали. Самое смешное, я авантюрист тут еще. Когда начали снимать первый раз, я потащил, а я не знал, что это больно. Я правда не знал. Я взял шнур альпинистский, нейлоновый, и они мне срезали, это называется трамбуляционная борозда, если кто знает, что такое там уголовное право, это когда суицидник, его снимают с петли, а у него остается на всю жизнь шрам на шее. И мне сняли шкуру, просто сняли. Ну, реально, просто разрезали мне шею. Я думаю, блин, как тяжело. А там был научный руководитель мой, он говорит, Андрей, может, не надо, я не могу это смотреть, я морда фиолетовая. Ну, не надо, может, наверняка знал, что я сейчас сдохну, а спасать мне будет некому, и он вроде рядом был, и он вроде виноват. Ну, типа этого. Я говорю, не, секундочку, подождите. Я через первый раз 15, а второй раз я пообещал 30, а в итоге у меня рекорд 57 секунд. Я думал, что дотяну, ну, не дотяну, упал, уснул. Ну, меня разбудили, нормально. Ну, разговариваю. Причем говорят, ну, это же вот там клетки мозга умирают. Я говорю, маму как звать, помню. В общем, телефонный номер помню, адрес помню, а что еще надо в жизни? Ну вот с вами даже что-то разговариваю, что-то даже вспоминаю, иногда нет-нет, и блеснет у меня в сознании помутневшем. Поэтому ничего страшного, на себе, все на себе. Причем самое интересное, ребятам отдаю, ребята радостные все-таки, у всех все получается начало. Причем если все понимают кочергину, ну проще под паровоз, а если под кочергина вылез, то чему-то научился точно. Быстро, аккуратно и с максимальной жестокостью по отношению к себе. Что еще? Ну, не знаю, ребят, ну вот...
Дайте микрофон.
Микрофон.
Здравствуйте.
Привет.
Меня зовут Дмитрий, я со Пскова. Совсем случайно попал на конференцию. И слушая вас, у меня просто вопрос, что у меня есть знакомые ребята, православные, достаточно физически крепкие люди, которые посещают храм и участвуют во всех таинствах и стараются там становиться монастырем, у нас там в Пскове. Но они принимают такие слова, как «воинствующая православная церковь» буквально, и стараются бороться с вещами, которые они не принимают, как то наркотики, там, наркоторговля, там, или сутенерство, или еще что-то там, с помощью вот именно физической силы. Как вот вы к этому относитесь? Что вы можете им посоветовать, как им получше может это сделать?
Ну, они уже сражаются, да?
Да.
Ну, а что им еще посоветовать? Молодцы, пускай сражаются. Я объясню штуку одну. Понимаете, в чем штука? Дело в том, что кто сказал, что есть только один путь? Еще раз говорю, самое страшное, что может произойти с человеком, когда он со сладострастием и ненавистью вдруг решит послужить Богу. Как это может случиться? Как это может случиться, когда человек ловит наркомана и истязает его? Как это может случиться, когда находит какой-то человек педофила, и вместо того, чтобы, ну, Бог с ним, он увидел неправедность процесса? Извините, опять же, фраза моя, говорю, как умею, и предупреждал, откуда я вырос, да, так вот говно, грязь не вымыть. И здесь штука такая, и вначале было слово, слово было Бог, и слово было Бог. Если мы не сказали ничего, и вдруг решили сразу ударить в печень, а кто вы тогда? Вы что, православные после этого? Да мы кусок позора, такой же, как он, только с другой стороны. Мы сейчас изгаляемся над ним, понимая, что он в нашей власти, предположим, потому что мы здоровые, крепкие ребята. Но момент небольшой. Мы видим, слово не долетело, а непротивление злу и злоумножение. И здесь мы понимаем, 2000 лет идет война. И если наши слова не услышаны, а зло перед нашими глазами, только что Господь явил его нам. В этом был промысел. Воля его была в этом. Полагаться, что по его воле с ними что-то произойдет, а зачем он тогда нам-то показал его? Мне приводит пример. Батюшка Серафим не стал же физически сильный человек, не стал же с разбойничками-то сражаться, а помолился, и они его топориком натюкнули, и в общем вот так и получилось. Вот пример такой хороший. Я говорю, вы, ребята, лукавите. Правильно. Прозорливый старец, он что, не знал, что произойдет потом? А что, вы знаете, что произойдет потом? Вы что, просияли, что ли? Я по своему скудоумию и слабости своей сделаю все возможное для того, чтобы силы мои на них не тратить. И поверьте, сколько раз уже проходило и сколько раз получалось. Ничего не делать. Слышат люди. И слышат только потому, что ни у кого сомнений не возникнет. Не услышат, достучусь. Прямо в череп достучусь. Поэтому слышат. Вот и выходит, что доброта, я в этом совершенно уверен, это не генетически врожденное свойство, это заслуженное нашей силой духовной и физической право на доброту. Мы не слизняки какие-то малохольные, которые нам и деваться бедолагам некуда, как смиряться, глазки потупят. Нет. Мы в Бога веруем. И мы религия воинствующая. Как в свое время сказал в то время еще митрополит Кирилл, будущий святейший патриарх. Православие не сражается с иными верованиями. И оно не сражается с иными людьми и нациями. Оно сражается с грехом. Сражается с грехом. И если я солдат, а какими еще методами я могу сражаться, как не солдатскими? Если я военный человек, а я воин, кто же я еще? Если люди понимают, что они как солдаты готовы сражаться с очень многими пороками общества, которые их окружают, Господи, помоги. Но при этом при всем. А вначале было слово. Если это слово было пренебрежительно отвергнуто, и им сразу в руки захотелось взять арматурину, все, в аду, сгорели, в слода страсти, в злобе и ненависти, в оружии дьявола утонули. Чем отличается солдат от палача? А тем, что, убивая человека, он до конца своих дней просит прощения Господа за этот грех, который был сделан не по его воле. А палач отрезает уши, коллекционирует, кровь пьет. Вот такая штука. Поэтому, когда люди православные вдруг перегибают палку и начинают заниматься неким экстремизмом, я более чем уверен, что Господь их милует, потому что православие есть исповедь и причастие. Если духовный отец услышит от своего чада исповедь со словами покаянными о содеянном, наверняка он ему подскажет. А что это за православные, которые не исповедуются? Не верю. Что это за духовник, который разрешит делать, заниматься свинством? Не верю. Нет таких православных. Либо это не православные, либо это вообще какие-то там в прелести люди впавшие, все вместе взятые. Мы всегда находим третейского судью. У нас всегда есть человек, который нас одернет за полу и скажет: ты куда попер? Ты что делаешь? Остановись, дерзость, убавь свою. Я говорю: Господи, действительно, куда это? Всего на все. Поэтому наличие духовного отца, мощного священника, это то, в чем острая необходимость всей нашей нации. Нам Сергий Радонежский нужен до зареза. И такие, как он. Люди, готовые на подвиг, как Александр Пересвет, взявший в руки оружие. Чем не пример? Ведь мог в молитве к Богу обратясь. Мог? Мог. А он благословение получил, доспехи не одел и пошел на верную смерть с оружием в руках. С химией. Мы страна преподобного Александра Пересвета. Ну мы такие. Это русский подвиг. Нет такого подвига больше нигде. Это русский подвиг. Вот таков он. Такие мы. Но при этом благословение получить у того самого Сергия Радонежского. Ответил? Как мог. Есть что еще спросить?
Добрый вечер.
Привет.
Владимир Николаевич.
Привет.
Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу роли культуры в жизни народа, как ведь в империи были такие вдохновенные патриотические произведения, как у Глинки там «Жизнь за царя», там «Славься Русь», там вот это Римский-Корсаков, «Светлый праздник», «Священный Пасхи». А сейчас эти все произведения, это крушение, будто бы нет. Я просто сам музыкант, и когда проходят всякие концерты, это все перемешано, все совсем и совсем, отнято то понимание, что это именно про нас, вот эта музыка.
Друзья мои, я постоянно острил. Мне вот мне прям нравится эта острота, так прям смешная, по-моему, представление. Я в Казани. Меня пригласил, значит, батюшка, преподаватель Казанской академии духовной. поговорить на, значит, будет там слет очень чудесный, какое-то нереальное количество молодых ребят и девчонок, которые объединены в обществе Серафима Саровского. Они прям такие молодые, они какие-то такие прям замечательные, у них глаза горят, они прям какие-то прям такие кайфовые, ну я не знаю, прям вот сердце поет. Я там как начал, что говорит, девки плачут, короче, что-то такое там, да там пацаны пыхтят, сопят там, ну короче, ну просто песня, короче, я не мог. И вдруг одна встает, руку тянет, я говорю, вопросы есть какие-то, я сам чуть не плачу уже, короче. Она говорит, да, есть, Андрей Николаевич, как быть с абортами? Я говорю, я ни при чем, я не хотел, это не я. Она говорит, ну аборты же, ведь аборты же. Я говорю, это не я, честно, я не хотел. Подожди. Я говорю, мы о чем говорим? Страна не наша. Страна не наша. Нет, это мы тут живем. Она не наша. Мы ничего не сделали, чтобы она стала нашей. Чтобы в ней появились законы наши, защищающие права русского или православного человека. Давайте обратимся к Марису Боресу. Марис Борес – это замечательный человек, который придумал понятие титульной нации. Если у нас гарант Конституции говорит в открытом источнике, что нет такого титульной нации русский человек, есть татары, не обязательно только русские, есть татары, есть чеченцы, они тоже титульная нация. Вот тебе здрасте, вот тебе новость для меня. Так вот, если у нас нет, мы не потрудились, мы с вами не потрудились для того, чтобы у нас было государство, защищающее как титульная нация права, обычаи, культуру, вероисповедание титульной нации, то это государство не наше. Ну, де-факто. Поэтому говорить о том, почему нет культуры, я скажу, да потому что аборты. Это все одно и то же. Как менты коррумпированы? Конечно. Не наше государство. Мы не сделали. Мы не потрудились. Мы не настолько верующие люди, чтобы светом своего сердца озарить все вокруг. Чтобы вот это не позволило... Вот смотрите, момент небольшой. Мне пишет парень и говорит... Андрей Николаевич, вот вы знаете, я вот долгие годы вот смотрю за вами, за всеми, ну, за то, что вы делаете, и вы знаете, вот это интересно, я решил пойти работать в милицию, поэтому. Прикольно. Я говорю, почему? Он говорит, а пусть появится православный следователь. Красиво? Угу. Пусть появится православный музыкант. Красиво?
Да, спасибо.
И вот получается так, что когда на каждом месте вот православный дворник, православный врач, и когда у меня возникнет вопрос, а куда мне идти? К православному. Почему? Потому что я знаю, на что он никогда не пойдет. Я знаю, что он сделает так же, как сделает я. Сделаю это я. И у меня по умолчанию, вот если это называется конвенционная составляющая, когда мы не определяем себя относительно человека или события, мы все понимаем одинаково. И когда мы понимаем, что жизнь за царя, это надо слушать. Потому что духоподъемная музыка. Когда мы понимаем, что у нас исчезло нравственное воспитание в школах, и поэтому дети не понимают границ. Когда они... Я воспитан на пионера-героя. Я воспитан на том, что случилась война, так я под танк с гранатом. Я так сделан был. Я на полном серьезе был секретарем комсомольской организации, потому что я хотел изменять мир. Я знал как. По решению 28-го съезда. Мне другого не было. А потом, закончив военное училище, став лейтенантом, в 1987 году я проснулся утром, открыл глаза и понял, что мне нужно срочно бежать в церковь и креститься. Зачем и почему, я не знал. Я реально по сей пору не знаю, что произошло. Зачем я это сделал? Ну тогда. Но я знал точно, что мне надо вот так на зарез, комсомолец. Я в церковь к тому времени был, может, раза два, зашел посмотреть, как там дела обстоят. Я ничего не понимал. Господь миловал, привел. Я очень люблю эту историю. Когда я стою, значит, вот такое было общее такое крещение, несколько человек сразу. А бачка маленький какой-то такой был, худенький, такой напоминал студента, отличника. Он такой был изможденный, с такой какой-то жиденькой бороденкой. И он такой к всем подходит такой, и как бы говорит, ну типа ты не бойся, там все нормально, все, сейчас потихонечку и все, крестим, и ты главное переживай. И так ко всем подходит, что-то говорит, потом подходит ко мне, смотрит на меня так вот, снизу вверх, говорит, а тебе зачем это надо? А я настолько страхолюбина была тогда уже, да? Я такой, а что на эти вопросы отвечать обычно? Я такой, буч, ну не знаю, там, ну вот, ну надо, все, что. Так если ты до сих пор отвечаю. Это был 88 год. Я себе каждый день отвечаю, зачем я крестился. Господи, прости, как мне хорошо. Ну вот так, с культурой и со всем остальным.
Спасибо.
Что еще есть?
Андрей Николаевич, подскажите вот нам, как молодым, что нам делать?
Вот это молодой.
Что нам делать вообще со своим самоопределением по жизни, как частички общества, но и как внутреннем, духовном, душевном плане?
Ну, не, не так. У нас не существует отдельно взятой жизни, там, скажем так. Вот смотрите, вот родился мальчик, мама смотрит, думает, человек спортсмен. Батя, подойди, посмотри. Спортсмен? Да, подожди. Спортсмен. Все, и пацан спортсмен стал. Потом, нет, милиционер. Или так, ну, мы же не в инкубаторе, и нам вот лайпочку не вешают. И мы не понимаем, кто мы будем. У меня есть друг. Да ты сядь. У меня есть друг, его зовут Сергей Данилович Шепелев. Вот кто в Питере живет, вот Мурина и Новая Девяткина, там дома стоят. Вот это он построил. И, ну, построил, он человек занимается строительством. Я думаю, ну что, ну занимается, да мало ли. А он такой в годах такой, и он православный. Он начинает рассказывать такую умилительную. У меня бабушка крестила, я вообще вырос у бабушки. И она мне крестила, а я же весь как при коммунистах жил. Я крестик с собой носил, но в кармане, тихонечко, чтобы никто не видел. На шею боялся одеть, но вдруг увидит, вдруг башка расстегнется или еще чего. А за это гонялись они. Я такой, ну, может быть, он постарше меня, такой лет на 20, на 30, наверное. Ну, ладно, думаю, было всякое, там, камни были, наверное. Ну, я это как-то не очень застал. А едем на машине, а он у меня сидит справа сзади вот так. И говорит, я вот тоже тут любил ездить. Меня на личной машине часто возили. Я говорю, Данилович, а куда тебя на частной машине возили? Ну, со службой, домой. У меня же две личные машины было. Я говорю, а что две? Ну, по должности положено было. А кто ты по должности? Ну, позвонит у меня генерал-майор, конечно, было, но я не получил, потому что в партию не хотел вступать. Мне нельзя, же православный был. А так-то я, честно говоря, был генеральный конструктор завода Курганского сельхозтехника. Знаете кто-нибудь, что это? БМП? Я так остановился, кто генеральный конструктор? Он говорит, я. Я говорю, ты что, БМП придумал? Он говорит, да. Ты? Он говорит, я. Данилович, да ладно? Он говорит, ага. А как же тут эти строительства и так далее? Он говорит, а когда завод стал по конверсии тазики выпускать, у меня сердце разорвалось. Я же как клава его устроил. Это я БМП придумал. Я генеральный конструктор. У меня должность генерал-майорская. И я не стал генерал-майором, потому что они меня в партию вроде, а беспартийный генерал не бывал тогда еще никого. А я не могу, я православный. Я так православному пробегал. А потом он мне говорит, вот я вроде бы БМП, там все такое. А потом, когда я людям стал дома строить, они не живут. И квартиры проезжаешь, и окна горят. А там детки рождаются. И так мне хорошо. Вот у меня вопрос. Данилович, он кто? Генеральный конструктор БМП или строитель? А оно непонятно. Потому что, еще раз говорю, что промысел Божий – это то, что Господь являет нам, как некий экзамен. Люди почему-то ждут, что сейчас Он начнет нашу жизнь убацывать, извините. Что вот, ну сделай уже что-нибудь, ну и я буду тебя благодарить за это. За прекрасную работу, которая мне вдруг неожиданно на голову свалилась, за великолепное образование, за здоровье замечательное, за жену, за детей. Я тебе все за это дело благословлю. Там, как, вот, буду тебя благодарить. Вот. А жизнь человеческая – это экзамен. И воля Божья во многом – это то, что является нам каждый день по воле Божьей. А там наверху сидит один какой-то очень придирчивый экзаменатор и галочки ставит. Сдал, не сдал. Зачет, не зачет. И никогда не оценка. Никакая там не бальная шкала. Троек там нет. Бинарно. Да, нет. Проиграл, не проиграл. И вот здесь, если ты веруешь в Бога, совершенно, собственно, без разницы, где ты пригодишься. Единственное, что, я совершенно в этом уверен, когда вдруг вам является какое-то дело, надо его делать так, как будто бы от него зависит ваша жизнь. К сожалению, мысль не моя, так японцы живут. Они совершенно фанатично выполняют задачи, которые по нашему представлению вообще несущественны. И вдруг ты понимаешь, что у них получается все. Просто все. И каждый человек востребован на таких странных местах. Я один раз видел, как они убирают мусор с дороги. Я такой красоты не видел никогда. Это делается бегом. Это едет машина мусорная. А они бегут, хватают, догоняют и ставят. Вся улица была очищена за какие-то пару минут. Я думаю, что в России бы это продолжалось, ну, вроде бы, час. Причем они в какой-то нереальной, нарядной форме. У них на лице маски, на руках перчатки. Сзади человек с флажком. Кто-то свистит, машина мигает. Целое событие. На улице праздник, мусорка приехала. Япония. Всего лишь нас, я недавно, ну, наверняка за мной не очень так следите, да, наверное. Я недавно у меня в проекте День ТВ Господина Проханова, у меня своя там линейка сюжетов. Я начал говорить о чести. Понимаете, вот есть поступки честные и бесчестные. Так вот, если человек с честью выполняет какое-то дело, дело становится честным. Даже если на вид, это дело неизменное. Ну, то есть, мыть подъезд, например. И вот момент небольшой. Мне человек, например, такой пишет и говорит: Андрей Николаевич, вот я живу в маленьком городе, вы постоянно призываете к подвигу каждый день, а какой это могу подвиг совершить, например? Я вот в церковь уже пошел, там, я вот церковляюсь, там, да, потихонечку, там, ну, вот у меня там, хожу на курс катехизиса, там, читаю, изучаю, с батюшкой там общаюсь. Ну вот хочется что-то сделать такое, чтобы вот мир стал лучше. Я говорю, ты в доме живешь? Он говорит, да. То есть у тебя вот прям парадная, да? Да. Сколько это же? 5. Грязная парадная? Грязная. Помой. Он зачем? Не зачем. Это как спорт. Это как тренировка. Ты просто выходи и мой. Так ведь загадят опять, конечно, загадят. Обязательно. Через 5 минут загадят. Причем явно видя, что ты начал делать, будет гадить через 2 минуты. Да так, чтобы было будет грязнее в 7 раз, чем ты делал. Вот ты делай по умолчанию. Молись и делай, молись и делай, молись и делай. Он, а для кого? Я говорю, нет, для Бога. Как вот мы сидели с батюшкой и Сидором, и Макарием, нам игумен Тахиарский взял, намерил, значит, плюс 40, наверное, на улице жарище, а он нас послал полоть, не поверите что, рощу оливковую. Ну, рощу оливковую, что полоть-то, я не понимаю. Что там, травка такая для деревьев-то сделает. И мы, значит, а там камешки, и они вот этими, значит, дали нам мотыги, а мотыги это ничего не под, ну, камень. И они давай руками рвать. Я говорю, ребята, это неправильно, я специалист по управлению. Сейчас вам все расскажу. Если вот мы сейчас вот отойдем к обеду, вот от этой жары, оно сейчас все сгорит. Оно сгорит сейчас, не надо ничего делать. Давай посидим. И Сидор говорит, ты не понимаешь, мы что, садовники, что ли? Мы с дьяволом сражаемся. Вот сию секунду. Нам не хочется, нам противно, мы... Ну, не можем, толку нет, это глупость. Но это искушение. Нам Господь явил возможность подвига, а мы ее неблагодарно просто проморгали. Давай полоть. И я как дурак последний, сковырялся там. А рядом дедушка сидит, монах. Я думаю, а там постоянно был. Я такой приехал, и он такой дедушка постоянно. Дедушка. И какой-нибудь один, второй. Он сидит такой, значит, и, значит, святых отцов читает. Под этой, в тенечке. А потом выяснилось. И игумен все в курсе, короче, говорят там. Стратегос половал сегодня или не половал? Стратегос половал. Стратегос камни носил? Носил. Стратегос камни носит. А я еще есть такой нарядный приехал, форма у меня чистенькая. А они такой, Андрей Николаевич приехал, а вы какой-то маленький, мы думали, вы большой. А вы какой-то мелкий. Я говорю, что это мелкий-то? Там камни уже более тяжелые. Пойдемте таскать. Я говорю, подожди, а я вещи не поставил. Какие камни? Ну вон там, мы ждали вас сильно, потому что мы-то по 40 килограмм. А там, ну такие каменюки. И я в этой форме, в эти каменюки таскаю. Господи, просто. Я что, эскапатор, что ли? Вот и получается, что любое дело, мы самое интересное, мы ждем какого-то яркого события, мы ждем какой-то ситуации, которая вдруг осветит всю нашу жизнь, мы будем говорить, вот тот самый случай, который всю мою жизнь мне помог определиться, кто я. Ребята, мы родились как минимум. Вот тот самый случай. И не важно, где ты, не важно, чем ты занят, важно, кто ты. Я вот только что батюшке говорил. Даже если я спортсмен-боксер, какая удача. Вот где дух православный показать-то. Чтобы ребята посмотрели и сказали, я хочу быть вот таким боксером. А, кстати, почему он такой? А, потому что он православный. Он православный. И когда приезжаешь в Сербию, в Белград, который там разрушен американцами, подонками, и когда смотришь на этих людей, которые живут вопреки, маленькая-маленькая православная страна, которую Россия предала, бросила, растерзана, и которую любят нас вопреки, где должны были озлобиться, и ты понимаешь, что одной любовью можно жить, которая вопреки. Любовь – это не инвестиция, это не вложение в какое-то событие. Любовь – это дар Божий, который помогает нам каждый день ощутить себя именно человеком, а не калькулятором, не знаю, там, мешком с деньгами или с картошкой, кому как повезет. Вот так, еще раз говорю, вот с верой Христовой. Любая задача хороша, непостижимым образом, вдруг потом понимаешь, что внутренние твои устремления, на которые, собственно, не особенно, может быть, даже рассчитывал, предполагал, вдруг становится основополагающим в твоей жизни. Вдруг понимаешь, что люди, ищущие, предположим, свою там, семью, любимого, там, мужа, жену будущую, и не находящие, находят их в храме. Либо вдруг ты понимаешь, что девочка, которую ты даже не предполагал, что она там, предположим, тебе интересна, открывается непостижимой новой гранью, когда ты понимаешь, что она истинно православная девчонка, которая живет с тобой одними представлениями о жизни. И все вокруг веры. И здесь, когда, еще раз говорю, когда мне какие-то смешные, сумасшедшие люди, неверующие, какие-то бесноватые, начинают захлеб с пены рта, блестящими стеклянными глазами что-то верещать такое, там, про то, что я верю, я говорю, да вы дураки просто какие-то. Потому что вы не понимая, не зная, о чем вы говорите, я не образован, но крайне прилично начитан. И крайне прилично Господь миловал, давал мне людей, которые столь глубоки в знании того, о чем они говорили, что ты сталкиваешься с непостижимым, не знаю, благородством написанного. И нет ни одного разночтения, нет ни одного сомнения. И как еще раз сошлюсь на профессора Кураева, он сказал, что если бы в православии были непонятные места, за эти 2000 лет теология бы их выявила и объяснила бы, что это. Поэтому еще раз говорю, веруйте, и вы обретете тот инструментарий на каждый день, который позволит вам решать непостижимые задачи. Непостижимые задачи. Пример приведу. Я служу, соответственно, на Кавказе, а я, знаете, еще раз говорю, я выживал там, где выжить нельзя. Это правда. Мне самому смешно. И вдруг я понимаю, что мне конец. Ну, прям конец. Прям совсем конец. И не в том дело, что там враги и так далее, а в силу того, что началась такая межведомственная игра, а я буду, видимо, расходным материалом. И мне как-то очень так было грустно из-за этого. Я думаю, что же делать-то? Я не хожу ничего умнее, бежать в храм. А что такое, кто был в Грузии в храмах хоть раз? В настоящем грузинском храме. Он вот такой. Камни, короче, вот так, мне в лицо. И там иконы висят. И они такие чудные, они хорошие, все понятно, православные. Но их такое ощущение, что пиросман нарисовал. Там Богородица такая чудная, с глазами такими большими. Там Спаситель такой грузин. И у него такое все вот такое грузинское такое. И мне как-то там, вот этих каменных стен, ну как-то вот неуютно. А еще надо понимать, они все на горе ставят. Иди разбери, он грузинский или русский, да? Я на эту гору как поднимусь, в храм зайду, что ж ты, ёп. И опять побежал. И бегал по этому Тбилиси, там был Муштап округа, соответственно, Закавказского. И вдруг, значит, центральный рынок стоит маленький, такой, как прям боровичок такой, храм. И такой батюшка пьющий, морда красная. И он такой спохмела, у него бородища лопатой, маленький такой. И он говорит, заходи, ну, сынок, на сегодня. Я такой зашел, ну, дома, ё-моё, дома. И бабушка спрашивает, матушка, есть Андрей-то первозванный? Так вот же он. Я как, ты вот с меня как слейки, там, вот так вот слезы с меня лились, там, я не знаю. Ручьем. Она что-то вроде, я говорю, подожди ты. Выревелся, не могу. Молился там, прочитал, что все смог, там, свечей понаставил. Выхожу, фу. И я так парам-парам-парам-парам-парам-парам. Через неделю меня перевели. Ну вот так. Еще пример. У меня, значит, это самый зал, и принимаю человека на работу. А он такой, ну, жуликоватый такой, короче, был. И начинает у меня какие-то интриги там плести, а у меня ничего кроме этого зала нет. Я его устроил и создавал всю систему, вот, которую я там делал, именно в этом зале. И вдруг он начинает, значит, пытаться этот зал у меня забрать. А я тяжелый человек, реально. Это 90-е годы еще были конец. И мне люди говорят, ты что ты взял его там, здоровье поправил, он как бы свалит. Я говорю, да не могу, это грех какой-то, противный. И я мучаюсь и понимаю, что улетаю, все, и все вот эти годы труда, все это, видимо, зря. И думаю, ну куда надо пойти? И, а дело просто, что перед этим несколько раз приходил к матушке Ксении Блаженной. И как-то она меня то ли не принимала, то ли я что-то не готов был. Прихожу, и мне тут душно как-то там. В общем, как-то вот ну, не душевно, что ли. И вдруг я именно к ней. И зима какая-то, холодюга. Я иду. Через деньгами так плохо, что вообще не могу готов. И прихожу на кладбище, что-то тут много людей, много-много-много людей. Я ничего не понимаю, ну куда это они все? Подхожу к часовенке, там не пробиться очередь. А я матушку спрашиваю, матушка, а что случилось? Она говорит, да где день Ксении положили, 6 февраля. Я как в сугроб упал. Думаю, матушка, ну спасибо тебе, привела. Вот что такое вера. Вот что такое знаки. И вот они простые, незамысловатые. Нет никакого чуда. Чудеса нужны там, где духа нет. Вот там чудеса нужны, чтобы очаровывать, чтобы завлекать. И мы не должны чудеса показывать. Не надо пальцы прикуривать. Не надо глазами колготки прожигать. Не надо ничего этого делать. Надо просто показать, что такое человек православный. Внутренний, готовый к поступку, к подвигу. Готовый отдать себя за то, во что верует. За родину свою, за веру Христову. За ближних своих. Блажен, кто душу свою за ближнего своего хвалит. И по-другому никак. Ну вот, наверное, все. Что, уже все, все наверное, время? Наверное?
Я прошу прощения, Александр Николаевич. Я здесь.
Да, последний вопрос,
да,
наверное.
Да, я Валек, Новосибирск. Профессионально занимаюсь вопросами реабилитации граждан от деструктивных сект. Однажды увидел ваш ролик в интернете, где вы рассказываете о своем личном опыте, о пережитом через медитативные практики и через употребление тех препаратов, которые вам давали. Вы об этом очень так подробно рассказываете. И, соответственно, я понимаю, что есть у вас опыт. Опыт противостояния людям.
Вы, нет, секундочку. Вы знаете, там, как бы, вот когда встречаются два ученых, обычно говорят, давайте поговорим о терминах. Я принимал какие-то препараты, вы уверены, что я так говорю?
Нет, я могу ошибиться, просто там вы рассказываете о том, что что-то вам давали, и вы так вот, ну как-то...
Кто? Господь с вами, вы мне скажите.
Про Индию,
да? Да.
А, про Индию? Господи, прости, я думал, Господи, куда мне там...
Нет, не здесь. Поэтому, если возможно...
Нет, препараты и так далее. Нет, друзья мои, это не медитативные практики. Я не пошел в другое. Я сидел, грубо говоря, когда началось... Вот, во-первых, по контексту ролика. Я... Буквально секунду, да? Значит, не занимайтесь йогой. Кто будет говорить, что йога – это прекрасное оздоровление? Более того, мало ли встретитесь, да? Если человек занимается йогой, и йога – это йога, все. Друзья мои, это сущности, это духовности, это демоны, это все приветы, короче говоря. Я еще больше сейчас рассмешу, вот поразительная вещь. Сегодня утром мне позвонила милая дама, которая меня возила преподаватель, и она действительно очень продвинутый йог, которая, она прямо здесь. Она прям с тобой разговаривает, а сама вот так и плывет. Я говорю, ой, Господи, смотри, ей уже и курить не надо. Я говорю, все, не смогу. Ей хорошо. Это называется ребрифинг. Есть такая секта. Они занимаются гипервентиляцией легких, и их начинает впадать в некие состояния эйфории. Перенасыщение гемоглобина кислородом вызывает состояние эйфории. И вот они этим ребрифингом занимаются. Называется это, как они называются? Нет, не холотропы, все понятно. Они как называют, я забыл. Нет, не по-другому как называют. Они почему нет? Вот так вот раскрывают, начинают вдыхать вот эта штука. Я сразу говорю, вот это не ко мне. Это вообще делать ничего не буду. То есть говорить о том, что я что-то делал, я не делал. А то, что мне давали, это мне давали лечебные как бы снадобья. Это не религиозный культ отправления, это просто-напросто медицина такая. Я им объясню, что медицине 5000 лет. И они лечат так, как лечили 5000 лет назад. И я всем говорю, чтобы понять, с осторожностью относиться вот к этой юридической медицине, надо понимать, что такое стоматолог 5000 лет назад. Вот такая медицина. И когда я сказал, что у меня вот тут что-то нос, они говорят, секундочку. Они закапали мне в нос раствор то ли перца, то ли имбиря, у меня глаза на лоб вылезли. Все прошло, конечно, сразу там. Но я думал, что и кончусь вот просто. Они еще в следующий раз попытались засолить, но я уже не сдавался там. Я уже был ортодоксальным православным к этому моменту. Это было, кстати, несколько месяцев назад. Я бодался, и, значит, а когда они начинали там говорить, вот, давайте представим, там, что-нибудь, я «Отче наш» читался, сидел, да и все. Я читаю «Отче наш», а они там что-то бубнят. Потом понял, что это глупость какая-то. Я их истязаю, они меня истязают, и я просто перестал это делать. Потому что у меня не было достаточной информации по поводу йоги. Я думал, а чего? Ну, пойду потянусь, делов-то. Они что-то такое там делают, ну, я что-то поделаю. Мне сломан позвоночник, у меня там колено разорвано. Думаю, ну, вот, позанимаюсь. Позанимался. Я говорю, не мое. Не мое. Но тут момент небольшой. Понимаете, как бы, есть элемент допущения. Вот я допускаю, что это плохо. Или как, я Пастернака не читал, но считаю его антисоветчиком. Знаете, помните знаменитый такой анекдот, да, из истории КПСС. Выступает человек и говорит, Пастернака не читал, но считаю его антисоветчиком. Да ты прочитай. И тут момент, опять же, еще один. Помните, про духовника говорил? Можно хоть по сатанизму книги читать, если духовник благословит. Если он считает, что ты уже как бы вправе в духовном не очароваться, что ты готов к этому, что сила твоя вполне способна это понять, потому что врага надо знать. А это враг. И врага надо знать. И когда милые вот эти йоги улыбающиеся, вот они вот улыбаются, они такие все зайчики. Пока с ними не начинаешь потихонечку, я же ядовитый, начинаю их потихоньку кусать, подъедаться там. А ну-ка давай поговорим. Он такие, да нет, йога это не про Бога. Я говорю, как же не про Бога, это про сущности про какие-то там же. Ну да, конечно, там, это вот тот божественный учитель, который у каждого у нас есть. Я говорю, интересно, давай дальше поговорим. И начинается, а потом, значит, вся эта доброта и сюда шанти пропадает, и начинает уже с учки матом на тебя орать. Я говорю, вот ты какая настоящая, оказывается, смотри, какая бодрая. А только что была в эйфории, непонятно, глазки закатывала. Вот и выходит, что момент еще раз небольшой. Вот, недавно совершенно меня приглашают, у нас есть такой Дмитрий Василенков, протоиерей, который занимается кормлением воинства в епархии нашей. А мы с ним очень дружим, мы сняли несколько роликов, опять же, там про воинство и так далее. И он попросил, пожалуйста, давай выступи в университете МВД перед курсантами. Я говорю, ну так надо, я такой, ну пойдем, это легкий. Мы таки идем к залу, он говорит, ну там, если честно, там как бы русских-то в общем не очень много. Я говорю, стоп, а кто там? Он говорит, ну, там вообще-то мусульмане. И тут такой православный, веселый парень, Андрей Кочергин, заходит в зал, и видит, что там человек, ну, около 1000 таких веселых дагестанских ребят. И я не в том плане, что я как бы против, что они мусульмане, а кем они еще могут быть? А я что тут делаю? И вот тут штука такая. Когда мы что-то начинаем делать, не делайте то, что вы не собираетесь закончить. Если вы хотите вступить в диспут с кем бы то ни было, вы понимаете, что вы в силах его победить, выиграть. Не инициируйте, уж тем более не идти на поводу вещей, которые заведомо вами проиграны. Я не помню, Иоанн Златоуст, что ли, кричал, это змеи, и бежал от язычников, которые там пытались его искушать. Много путаний. Блажен Августин. Ну, в общем, я тут еще лох, я поэтому не простительно, что называется, путаться. И поэтому видите, что не можете, лучше вообще не разговаривать. Это касаемо миссионерства, скажем так, общения или диспута с кем бы то ни было. Поэтому, когда мусульманин спросил меня, Андрей Николаевич, а как вы относитесь к исламу? Я говорю, я к исламу вообще никак не отношусь. Потому что в нашей вере про вас ничего нет. Потому что в наших первоисточниках вас нет еще 700 лет. А у меня вопрос, а как вы относитесь к православию? Ну, там, геуры, кафиры, ну, это очень интересно. Они такие, ну, там, умеренный ислам. Я говорю, нет, есть ислам настоящий, который прямо посвященный книгам, а есть ислам не какой-то умеренный, для меня это странно, что это такое. Но если там все написано по поводу меня, кто я такой, есть обозначение, есть трактовка, то так, чего там? Все понятно со мной, с вашей точки зрения. А по поводу вас вообще ничего не думаю. То есть у меня все нормально. И опять же еще вспоминаю слова митрополита Кирилла. Мы не сражаемся с иными верами, мы не сражаемся с иными людьми, мы сражаемся с греховом. Не будете себя греховным вести, не враги вы мне. И когда мне говорят, вот вы ратуете за возвращение православия в государственную религию в России. Я говорю, конечно, верю, да. А говорят, а как же вы с мусульманами? А так, ровно так же, как они жили вместе с нами на протяжении нескольких сотен лет в стране. Потому что нет более добросердечных людей, чем православные. И любой сосед для нас близок, дорог и брат, если уважает, вот как вы спросили, нашу культуру, наши обычаи и наши законы. Православные. Вот примерно так. А по поводу индусов, еще раз говорю. Ну, даже смешно было. Я поехал в Индию, а мы поехали, честно говоря, на сборы. А нам потом предложили, там, внутри, давайте как там очищение, проливали. Скажу честно, работает. То есть вот с точки зрения вот прям механической, когда тебя там чистят, там, ну, не буду говорить, просто неудобно, а что они делают там. Но все это очень примитивно сделано, слабительно на самом деле, постоянно, в разных вариациях. Вот. Работает, реально работает. Но еще раз говорю, что есть куча других возможностей сделать то же самое. Ну а когда я поехал, значит, там один из кришнаитов, узнав об этом, передал, все, сейчас православие Кочергина закончится. Из Индии уже не выйдут будет. Да нет, только укрепилось. И получается каждый раз, либо мы укрепляемся в вере, либо мы ее теряем. И никогда не остаемся посередине. Потому что невозможно остаться на месте. Мы либо идем к Богу, либо бежим от Него. В каждом нашем поступке, в каждом нашем случае в жизни нашем. Встречая каждого человека. И встречая каждого человека, мы встречаем либо дьявола, либо Бога. И самое интересное, не потому что Он такой, а потому что либо мы смогли победить, либо мы проиграли с этим человеком. И он ушел озлобленным и остервенелым, либо он сказал, блин, какой хороший мир. Такого парня приятного встретить. Спасибо Господи всех нас.
Да, спасибо.
Благодарю.
Благодарю. Благодарю. Благодарю. Благодарю.